Сегодня мы начинаем радиоспектакль по книге Николая Блохина «Глубь трясина». Эта книга была благословлена святейшим патриархом московским и всея Руси Алексием II. Часть первая. Монастырь.
Погоня отстала, и выстрелы прекратились, но поручик Дронов бежал и бежал, и ветки кустов и деревьев нещадно хлестали его по лицу и по голому телу сквозь прорванный мундир. Убежать значило жить, и он мчался сквозь лес, пока совсем не выдохся. Обхватив обеими руками березу, он прислонился к ней в изнеможении. Страшно кололо в боку. Нечем было дышать, ноги не держали. Когда чуть отпустило, он прислушался. Тихо. Он оттолкнулся от березы и, шатаясь, пошел прямо, где светлело. Что-то цветное запестрело сквозь лесную зелень. Впереди был то ли конец леса, то ли большая поляна, но что-то там пестрит. Он остановился. Конечно, нужно как можно быстрее уходить отсюда. Они не смирятся с его побегом и обязательно прочешут все окрестности, но также нужно отлежаться и отоспаться. Силы совершенно иссякли. Нужно было решать. Уходить ли в сторону, не рискуя приближаться к опушке? Упасть ли на месте, хоть вон под той елкой, и заснуть, или все-таки выяснить, что там впереди? Поручик выбрал последний. И к немалому своему удивлению обнаружил вскоре, что перед ним, метрах в 100 от лесной опушки, стоит монастырь. Монастырь, окруженный высокой каменной стеной. Недели 3 уже, как он скитался по этим местам с останками добровольческого полка, пока вчера их совсем не добили, и не слышал, чтобы в районе этого леса был монастырь. Понятно. понятно, что значит большевиками, и уж наверняка они под что-нибудь свое давно его приспособили. И как только он так подумал, лязгнула и открылась небольшая железная дверь в стене, и из нее вышел маленький старый монашек. С трудом согнувшись, он стал собирать, выдергивать растущий рядом лук. Зоркие молодые глаза Дронова точно углядели, что это лук. Девственная тишина царила кругом, и из-за стен ни звука не доносилось. И вдруг будто испарились в раз в нем осторожность и здравый смысл, он встал, раздвинул еловые ветви и пошел к железной дверке в стене. Он и сам бы не объяснил себе, кто из каких глубин сознания скомандовал ему так: «Иди, там свои». Быть может, просто отчаяние взыграло, а? Будь что будет. Ведь не было у него сил снова углубляться в лес и обходить этот монастырь. Как совсем недавно дикая жажда жизни и страх смерти несли его сквозь бурелом, от пуль уворачивали, так сейчас это вдруг вступившее «будь что будет» вело его к монастырской стене. Монах перестал рвать лук и, неподвижно стоя, смотрел на приближавшегося поручика.
«Сейчас выскочат из двери красноперые, и все. И хоть одного даже задушить не смогу. Сил нет».
«Мир тебе, добрый человек, вырвался, и слава Богу, здесь тебя не обидят, о, эк на тебе порват это все, ну да жив зато, ладно, жив».
«Кто? Кто здесь?»
«Монахи, милок, монахи, монастырь ведь. Ну и гости горемычные вроде тебя здесь, да. Да ты проходи, проходи».
За мной гонятся. И сюда придут тоже».
«Да пусть себе гонятся, пусть гонятся, а сюда не придут. Отгонялись. Иди, 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 картошечки сейчас вот с лучком пожаренным отведаешь. Иди давай, иди».
«Спрячете меня? А?»
«Да в том нужды нет, милок, прятать-то тебя. Зачем? Туточки свои все, а до монастыря погонялом-то твоим не добраться. Молитвами отца Спиридона да продлит Господь время его».
«Какого Спиридона?»
«Да настоятеля нашего и хранителя, строителя монастыря сего, молитвенника великого за нас грешных. Да, да ты проходи вот сюда, сюда проходи, келейка тут, вот. Посиди тут, вот, вот, оттай. Я сейчас угощу тебя, сейчас».
И тут Дронов увидел прямо перед собой человека в форме, с полковничьими погонами.
«Нашего полку прибыло. Лихо вас потрепал. Позвольте представиться. Полковник Ивлев Иван Семенович, бывший командир 13-го добровольческого полка».
«Наш соседний полк. Простите, ваше превосходительство, простите».
«Оставьте, оставьте это превосходительство. Нет больше никакого превосходительства. Есть Иван Семенович. Как вас величать?»
«Поручик Дронов, ваш... прошу прощения. Дронов, Александр Дмитриевич.
Ну и преотлично. Ступайте-ка, действительно, подкрепитесь. Я через полчасика зайду. Да. Лихо вас ободрали. А переодеть-то здесь вас не во что. Все вот есть, а вот одежды нет.
Да.
Ну, доля большая заштопает, как вот меня. Тут все штопанные.
Поручик доедал картошку и пытался сообразить, что бы все это значило. Но только одни вопросы без ответов громоздились в его голове.
Подкрепились?
Да.
Ну а теперь пойдемте на стену.
Прогуляемся. Дронов остолбенел, когда увидел открывшуюся в монастырской стене картину. В 200 шагов от стены, в ложбине между речкой и ореховым кустарником, расположилась деревня, дворов 150. В деревне гудело, гомонило, передвигалось множество людей в красноармейской форме с краснозвездными иерихонками на головах. Не меньше полнокровного полка. И никакого внимания со стороны копошащихся там, к монастырю. Долго глядел поручик, шаря настороженно удивленными глазами по деревне, и, наконец, спросил. Так это сволочь нас в самом деле не видит?
В самом деле.
Но этого же не может быть.
Может, как видите.
Но как же это? Как?
Ну, говорят, чудеса старца Спиридона. Больше добавить нечего. Я привык. А поначалу, как и вас,
да,
дрожь меня пробирала.
А что же они видят, когда сюда смотрят?
Трясину, болото, ну и марево над болотом. Да здесь, говорят, всегда было это болото. Глубь трясина. Так все в округе зовут это место.
Ну, слышал. А откуда вы знаете, что они видят?
Да от них же. Вон, дом-то тот, от усадьбы вон, третий, видите?
Ну?
Я ведь оттуда сюда прибыл. Окно вон, ну, зарешетчатое. Вот за этим окном я и сидел. Там у них особый отдел. Ну, чекушка дивизионная.
Ну?
И штаб дивизии тут же. Здесь ведь дивизия стоит. Вон там он и справа, и вон слева, и сзади. В лесу вон там и за лесом.
Да.
Все их войска.
Да. Так а мы-то... Мы в центре что, как невидимки, что ли?
Да. И без всякого как. Ну так вот... Сижу я за этим окошком, да думаю, и чего же-то они штаб в монастыре том не разместили? Да и вообще, вижу никакого движения ни туда, ни оттуда. Звон колокольный слышу, монахов вижу, и опять же думаю, все храмы в округе разорены, Митрофановский монастырь трупами набили, а тут... Целехонький монастырь стоит. В колокола звонит.
Вот террас.
Ну, я у часового и спрашиваю. В чем тут дело? Думаю, наорет сейчас или чего похуже. Секреты где пытаешь? Да. А мне, Александр Дмитриевич, сами понимаете, не до секретов. К смерти я уже приготовился. Да, впрочем, можно ли к ней приготовиться?
Но...
Ну вот, а часовой так осколабился, так по-пролетарски. Да и пальцами у виска покрутил. Тронулся, говорит, от переживаний. Твое превосходительство, твою буржуйскую мать. Какой монастырь, говорит? Твои полковничьи буржуйские бельмы там узрели, а? Там, говорит, болото, трясина жуткая, а не монастырь. И далее он начинает крыть того дурака, что в таком гиблом месте деревню удумал построить. От комаров-то житья нет. А комаров у них там в самом деле прорва. Нигде столько не видел. Но не стал я больше раздражать своего стражника. Таращусь на монастырь. Гляжу на воинство их. И что под окном моим шатается. Да думаю, что бы это все значило, а? Ну, подумал я так день. А как вывели меня, чтоб на допрос вести? Сказал я про себя. Господи, благослови. Да и прямо на стражника и бросился. Дал ему в челюсть, и что есть духу к монастырю. За мной, естественно, погоня. Слышу за спиной. Не стреляй, не стреляй. И истошное начальственное. Догнать, утонет гад. А я, не чуя ног, бегу. И слышу вдруг. Провалился гад. Ну, далее плевки, матерщина. И вроде не бегут дальше. А я как снаряд. Ворота бухнулся вот и в эти, под ногами. И давай колотить ногами и руками. Открывает мне тот же старичок. Ну, что и вам. Я ломлюсь сквозь него, с ног сбил. Вбежал и растерялся. Не знаю, что и делать дальше. Старичок поднялся. Вижу, спокоен. Улыбается. На стене некто штатский стоит. Яблоко грызет. Вдаль глядит. «Не пугайтесь, — говорит старичок мне, — мы для сих врагов Христовых невидимы. Вы в надежном убежище». Вот, вот так я и оказался здесь.
Но, однако же, что это значит-то все? Я реалист, знаете ли.
Ну, раз вы реалист и доверяете своим чувствам, то вот она реальность.
Какая?
Вот они, вот мы. И они нас не видят и не слышат.
Вот те раз.
А вы, небось, о прорыве сейчас подумали, да? Я тоже поначалу думал. Но прорываться тут некуда. Арсенальчик тут есть небольшой. Но пули пропадают куда-то. Я прицельно из трехлинейки как раз вот отсюда стрелял. А стреляю я сносно. Так, знаете, как будто холостыми. Можно, конечно, налеты на них делать и исчезать, как призраки. Но монахи против. Отец Спиридон не благословляет.
Почему?
На пролитие крови отсюда выходить не должно. Так отец Спиридон говорит.
Так ее же уже столько пролито-то. Не мы ее лить начали. Не мы. Что ж теперь-то? А? Здесь отсиживаться, что ли? И доколе?
Простите, Александр Дмитриевич. Получилось. Ну, получилось, подзуживал я вас. Оставьте пока ваши воинственные мысли. Час назад вы через лес от пуль бежали. И уж наверняка с жизнью распрощались. И вот вы теперь чудом живы. Остыньте. Кто его знает, как еще тут сложится?
Что вы имеете в виду?
Да понимаете, невидимками-то мы для них не вечно будем. Монахи говорят, как отец Спиридон умрет, так чудо и кончится. А он, знаете, он, в общем-то, плохо. Ему говорят, под 100 лет. А может
Чего?
Быть... Может быть, и за 100, да.
Интересно, как они отреагируют, когда среди их стана монастырь из воздуха появится, а?
Да уж долго созерцать не будут.
Да. Так может... Может и не ждать того времени. Может, просочимся как-нибудь, а?
Некуда просачиваться. Я уже сказал. Да и незачем. А ждать не надо. Жить надо. Ничего не ожидая. Какого грозно глянули сейчас.
Да
поручь.
Нет, ваше превосходительство. Что вы?
Да чего уж там нет.
Да.
Да, скажу вам. Воинственный пыл тут у меня тоже спал. Даже нет, не то. Вот выйдешь на стену, глянешь на галдение вон там, новых властителей.
Да они не властители еще.
Не перебивайте по пустякам, Александр Дмитриевич. Увы, они властители. Правде надо смотреть в глаза. И здесь эта правда особо чувствуется. Вы, небось, сейчас подумали, что уж если командиры так расслабились, значит, армии конец?
Но...
Да. Да, конец. Ей давно конец. Драться нужно было, но все мы были обречены. Тогда уже стали обречены, когда отречение свершилось. Когда мы... Русские люди от помазанника Божия, а значит, и от Бога отреклись. Так мне отец Спиридон сказал. И теперь я верю, что это так.
Так зачем же тогда вообще драться, коли обречены?
Мой вопрос. Я тоже спрашивал. А затем, чтоб малым страданием сим у Бога прощение получить. Так сказал отец Спиридон. Да, так вот глянешь туда, так вдруг сердце защемит, аж в слезы. И какая-то странная смесь на душе, тоски и умиротворенности. Да, да, именно... Тоски и умиротворенности. Не могу я вам объяснить, поручик. Стою ведь я. Мы с вами вот сейчас стоим. Под явным покровом Божиим. Стою во плоти. Не во сне. Гляжу на врага. Не видим и не ощутим для него. И враг этот, враг же моего Бога, распростершего надо мной свой покров невидимости. Никакой враждебности к врагу к этому. Никакого желания бить его. Не чувствую.
Ну, вот те как. Пусть, значит, нас бьют. А?
Но я обо всей своей мешанине, страшной, душевной, спрашивал у отца Спиридона. И он сказал мне, что у меня жалость погибающая.
Вон к тем, что ли?
Да, и к тем, и к себе. Ибо спасение мое весьма проблематично, как сказал бы профессор Карелин. Вы еще с ним познакомитесь. И к вам, хоть я не знал вас до сегодняшнего дня, и к тем, кто рядом с вами сражался, и к тем, кто сражался против вас, а значит, и против меня. Так мне это все объяснил отец Спиридон и добавил, что как только оборю я в себе ненависть к этим, так и тоска исчезнет. Одна умиротворенность останется. Я ему говорю: «Отче, я не монах, я воин!» А он отвечает: «Ты монах, я, значит, а полковник ты, по недоразумению. Вот. А ведь жизнь уже прожил. И всю жизнь в мундире.
Да,
И выходит не жизнь, а недоразумение.
Да, мало ли что они наговорят. Они говорят и говорят.
Александр Дмитриевич, то, что говорит чудотворец, вас от смерти спасший, является истинной и непреложной. Если, конечно, вы реалист, коим себя объявили.
Вообще-то оторопь берет от всего этого. Честно. Но ведь это невозможно, черт подери. Ну невозможно.
Однако странный вы реалист. Вы так выкрикиваете «невозможно», словно поддержки у кого-то просите, словно легче вам станет, если вам скажут «да, невозможно, обман зрения». А ведь и вправду обман зрения, а? Утех вам. Вы верите в Бога, поручик?
Ну, да как вам сказать?
Благодарю вас. Вы как раз все сказали. Когда меня тот старичок, что мне и вам двери открывал, вот так вот спросил. Я ему точно так же тогда ответил, как вы сейчас. Эх, Александр Дмитриевич, быть может, для нас с вами вся эта смута, усобица подлая, для того только, чтобы вот на этой стене стоя и видя проявление Божьей силы, поверили бы, наконец, в него. А?
Листая старую тетрадь расстрелянного генерала, я тщетно силился понять, как ты смогла себя отдать на растерзание вандалу. Из мрачной глубины веков ты поднималась исполином. Твой Петербург мирил врагов высокой доблестью полков век золотой Екатерины. Россия! Златоглавую Москвою струился колокольный звон, но даже самый тихий он кому-то не давал покоя. А золотые купола кому-то черный глаз слепили. Ты раздражала силы зла, и, видно, так их доняла, что ослепить тебя решили. Россия! Россия!
В радиоспектакле по книге Николая Блохина «Глубь, трясина» роли исполняли поручик Дронов Дмитрий Бабушкин, полковник Вячеслав Опыхтин. Продолжение следует. Всего вам доброго. Храни вас Бог.